слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Петреус. Анатомия скандала». Репортаж Владимира Абаринова. Биография Вонегута. Книжное обозрение Марины Ефимовой. В гостях у короля Артура. Рыцари из Метрополитена. Картинки с выставки. Сексуальный скандал, разразившийся в Вашингтоне, поразил страну еще и потому, что армия, согласно опросам, самая уважаемая институция в Америке. Но оказалось, что и у нее, а не только у политиков, нет иммунитета от искушений плоти. Анатомией скандала с генералом Петреусом занимается корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Внезапная отставка Дэвида Петреуса грянула, как гром среди ясного неба. Четырехзвездный генерал был любимцем обеих партий. Он заканчивал войну в Ираке, а с июля 2010 по июль 2011 года командовал американскими и международными силами в Афганистане. Президенты Буш и Обама в один голос называли его самым выдающимся военачальником нашего времени. Ему прочили блестящую карьеру, вплоть до поста президента. Очередной ступенью на его служебной лестнице стал пост директора ЦРУ. Президент Обама объявил об этом назначении в апреле. Вот уже второй раз в течение года я прошу генерала Петреуса принять ответственный пост. Я знаю, это новое назначение потребует особой жертвы от него и его жены Холли. Почти 40 лет в военной форме, в том числе во главе коалиционных сил в одной из самых трудных операций нашего времени. И вот теперь Дэвид Петреус должен оставить вооруженные силы, которую он так любит, чтобы стать новым директором ЦРУ в начале сентября, после утверждения в Сенате. Генерал выразил полнейшую готовность служить Родине на новой ответственной должности. Господин президент, большое спасибо. Я глубоко польщен назначением на пост директора Центрального разведывательного управления. И я глубоко признателен за возможность, если меня утвердят, по-прежнему вносить вклад в наши усилия, в которые уже вложено так много, особенно в течение последнего десятилетия. В июне Сенат без малейших проблем утвердил это назначение. В своем выступлении перед законодателями генерал Петреус не забыл поблагодарить за поддержку свою жену. Спасибо за теплые слова о моей жене, Холли, которая сегодня здесь вместе со мной. Как вы отметили, Холли не новичок на государственной службе. Она дочь военного, жена военного, мать военного и защитник интересов военных семей. Ранее в этом году она покинула офис, который создала около 6 лет назад в Бюро по совершенствованию деловой практики, чтобы стать заместителем директора Бюро финансовой защиты потребителя, где она отвечает за защиту интересов военнослужащих. Ее описали недавно в прессе как приветливую, миниатюрную, отличающуюся ясным умом и хваткой питбуля. Такую личность всегда хочется иметь на своей стороне. Мне посчастливилось иметь ее на своей стороне все 37 лет, в течение которых мы 23 раза переезжали с места на место, и я ценю возможность публично воздать ей сегодня должное. Возглавив ЦРУ, Дэвид Петреус в силу специфики новой должности исчез с телеэкранов. И вот многообещающая карьера неожиданно рухнула, а его имя снова в газетных заголовках. Глава разведывательного ведомства не сумел скрыть факт собственной супружеской измены и попросился в отставку. Президент без долгих раздумий подписал прошение. Его предшественники Джордж Теннет и Портер Госс тоже оставили пост внезапно, но без объяснения причин. Дэвид Петреус сам назвал причину в своем заявлении. Естественно, журналисты тотчас бросились искать и быстро нашли виновницу. Ее зовут Пола Бродвелл. Ей 40 лет, она замужем и мать двоих детей. Выпускница Вестпойнта и подполковник запаса, она задумала провести полевые исследования для своей докторской диссертации и получила аккредитацию при штабе Петреуса в Кабуле. Адъютанты и помощники диву давались. Бродвелл пользовался неограниченным доступом к генералу. Из своих интервью с Петреусом она решила сделать книгу. Нашла издателя, а тот нашел ей соавтора-профессионала. В январе этого года книга вышла в свет, и Пола Бродвелл оказалась в лучах софитов. В шоу сатирика Джона Стюарта она рассказала, что интервьюировала генерала на бегу. Это типичный прием, которым он пользуется, чтобы узнать поближе молодых людей. Он бегает всю свою жизнь. Мне представилось возможность взять у него интервью во время пробежки. Я думала, что это испытание для него, но он собирался испытать меня. В итоге мы оба прошли испытание, потому что оба бегаем очень быстро. Так начались наши отношения. В Кабуле мы много говорили на бегу. Думаю, для него это был хороший способ отвлечься от войны. По праву официального биографа Петреуса, Пола Бродвелл появлялась с ним в обществе и после его назначения директором ЦРУ. А в ноябре вдруг грянул скандал. Оказывается, ФБР уже полгода вело расследование по заявлению дамы, получавшей анонимные электронные послания с требованиями держаться подальше от Петреуса. Отправительницей оказалась дорожившая своим эксклюзивным доступом Бродвелл. Изучая ее переписку, агенты ФБР обнаружили большое число нежных посланий от генерала. Единый военный кодекс возбраняет военнослужащим внебрачные половые связи. В зависимости от обстоятельств, супружеская неверность наказывается по-разному – от взыскания по службе до года тюрьмы. Впрочем, предшественник Петреуса на посту директора ЦРУ, а ныне министр обороны США Леон Панетта, судя по всему, не предвидит таких серьезных последствий. На борту самолета, направлявшегося в Австралию, он дал понять журналистам, что считает дело закрытым. Разумеется, это очень печально, когда такая выдающаяся карьера обрывается таким образом. Я, безусловно, всей душой с ним и его семьей. Но я считаю, что он сделал правильный шаг. Когда ты директор ЦРУ, а на таком посту ты постоянно сталкиваешься со множеством вызовов, самое главное – это личное достоинство. Однако не все так просто. Дело не только в адюльтере. Сразу после вооруженного нападения на генконсульство США в Бенгази 11 сентября этого года должностные лица администрации твердили, что это стихийный протест, спровоцированный видеосатирой на пророка Мухаммеда. Когда выяснилось, что это была тщательно подготовленная террористическая атака, и что сотрудники генконсульства задолго до нее просили усилить меры безопасности, но не получили ответа, эти должностные лица стали утверждать, что разведданные были противоречивыми и не позволили адекватно оценить угрозу. Дэвиду Петреусу предстояло на прошлой неделе давать показания Конгрессу. Неужели он испугался? Вот что об этом и о романе генерала говорит один из самых осведомленных вашингтонских журналистов Боб Вудвард. Совершенно очевидно, что она его обворожила. Но я думаю, что история на этом не кончается. На этой неделе в Комитете Нижней Палаты по делам разведки назначено слушание об обстоятельствах инцидента в Бенгази, результатом которого стало убийство 4 американцев, в том числе посла. Как выяснилось, 1.5 недели назад Петреус летал в Ливию и провел свое собственное расследование этого эпизода. Так что ему известны все подробности. Вудвард не верит в то, что генерал струсил. На прошлой неделе Конгресс вызвал Петреуса для дачи показаний в качестве частного лица. Заседание Комитета Нижней Палаты по делам разведки проходило при закрытых дверях. Но тут выяснилась еще одна деталь. В октябре, уже после поездки Петреуса в Ливию, Пола Бродвелл выступала в Денверском университете. Ее спросили об инциденте в Бенгази. И вот что она ответила. Не знаю, многие ли из вас слышали об этом, но в помещении ЦРУ содержались под стражей два ливийских боевика, и предполагалось, что нападение на консульство было попыткой освободить этих заключенных. Пресс-служба ЦРУ опровергла это заявление. После распоряжения Барака Обамы закрыть все тайные тюрьмы, американская разведка не держит под стражей узников. И все же, не получила ли Пола Бродвелл эту информацию от директора ЦРУ? Не имело ли здесь места разглашения государственной тайны? Это обвинение гораздо серьезнее любовной связи на стороне. В доме Полы Бродвелл состоялся обыск. По некоторым сведениям, на жестком диске ее компьютера обнаружены тексты секретных документов. Выяснилось к тому же, что адресат гневных посланий Полы Бродвелл по имени Джилл Келли состоит в интимной переписке с преемником Петреуса на посту командующего силами в Афганистане генералом Джоном Алленом, а агент ФБР, которому она пожаловалась на домогательство, в свою очередь неравнодушен к ней. Переписка генералов со своими пассиями насчитывает тысячи писем. Непонятно, как они успевали командовать. Адюльтером, как и шпионскими историями, Вашингтон не удивишь. Это даже выглядит анахронизмом. Страна на последних выборах проголосовала за легализацию однополых браков и марихуаны, а в столице спецслужбы стоят на страже морального облика генералов. Но в данном случае фривольный сюжет затрагивает слишком чувствительные струны большой политики.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
90-летие Ванигута, до которого он не дожил всего 5 лет, отметили в Америке выходом обстоятельной биографии, которую российские читатели ждали не меньше американских. Ведь и для нас он был своим, вроде Битлз. Мое поколение находило у них много общего. Свежесть чувств, интенсивность эмоций, напор переживания, духовный голод, а главное – анархический порыв со смутным адресом. Другими словами – свободу. Как ей положено, она не обладала содержанием, только формой. Ей это, свободный от потуг дубоватого реализма, Ванигут нас и взял, когда стал фактом русской литературы. В ее еще не написанном учебнике он станет рядом с другими иностранцами, экспроприированными отечественной словесностью, я бы сказал, где-то между Хемингуэем и Борхесом. В отличие от американцев, прославивших Ванигута за его антивоенную боню номер 5, резонировавшую с вьетнамской эпохой, мы влюбились в другую книгу, написанную за 6 лет до этого «Колыбель для кошки». На русском она вышла в 70-м году. Я тщательно храню эту рассыпающуюся книжку со все еще хулиганской обложкой Селиверстова. На ней ядерный гриб, но если перевернуть, вздымленный фалос, смерть и жизнь, причем в шахматном порядке. Еще более знаменит перевод Райт Ковалевой. Довлатов считал, что по-русски она пишет лучше всех. Он же приписал знакомому американцу ядовитую фразу: «Романы Курта сильно проигрывают в оригинале». Ванигут знал о своей русской славе и был безмерно благодарен переводчице. Он даже просил Конгресс официально пригласить ее в Америку. Райт Ковалева, писал Ванигут, сделала для взаимопонимания русского и американского народов больше, чем оба наши правительства вместе взятые. Что же мы искали у Ванигута? В первую очередь, плоды комического скрещения высокой научной фантастики с философией скептика и желчью сатирика. В Америке Ванигут был апостолом контркультуры. В России в нем видели своего, вроде Венч Ерофеева. Тем более, что и Ванигут умел выпить. Особенно, как говорят сплетни, когда не получил Нобелевскую премию. Я не виноват, в Нью-Йорке про него все знают. Ванигут слишком долго был незаменимой достопримечательностью. Частый гость литературных дискуссий и телевизионных перепалок, он даже в художественных фильмах играл самого себя. Но видел я его только на экране. Однажды, правда, напал на след. Дело было на небольшом экскурсионном судне, курсирующем по Галапагосам. Второго я взял одноименный роман Ванигута. Расчет оказался верным. Капитан рассказал мне, что книга написана на борту. Правда, на сушу, признался шкипер без сожаления, мы с ним так ни разу и не выбрались, предпочитая экзотики, хорошо снаряженный бар. Неудивительно, что этот самый капитан оказался ярким персонажем в книге. Ванигут изобразил его кретином, не умеющим пользоваться компасом. Но это и не важно, потому что, как всегда, у Ванигута герои все равно погибают. У нас, объясняет романе автор, слишком большая голова, а выживают лишь те, у кого мозг с орех. Такие дела. Любит повторять знаменитую фразу из бойни поклонники Ванигута. В сущности, эти грустные слова, как дзенские рефрены, ничего не значат. Смиренная констатация нашей беспомощности перед сложностью жизни. Не делать ее хуже, чем она есть, всеми своими книгами говорил Ванигут, единственная задача человека на Земле, но как раз с этим мы никак не справляемся. Ванигут так и не смог с этим примириться. Он вел себя, как придуманный им пророк Баканон, который, где только возможно, становился на космическую точку зрения. Последнюю книгу Ванигута, сборник эссе «Человек без страны», завершает реквием, написанный от лица Земли, окончательно опустошенный людьми. Видимо, говорит планета, им тут не понравилось. Новую биографию американского классика нашим слушателям и читателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Курт Ванигут, которого одни называют сатириком, другие – ироничным трагиком, автор знаменитых романов «Бойня номер 5» и «Колыбель для кошки», а также «12 других», умер в 2007 году в возрасте 85 лет, хотя пытался покинуть эту обитель слез на 23 года раньше с помощью алкоголя и снотворного. Во всяком случае, на это намекает его биограф Чарльз Шилдс в новой книге «Такие дела. Жизнь Курта Ванигута». Выражение «такие дела» «so it goes» взято из романа «Бойня номер 5», ставшее символическим для двух поколений американских читателей, начиная с хиппи 60-х, оно отражало заразительную, беспечную пассивность героев Ванигута, остававшихся всегда лишь остроумными сторонними наблюдателями ужасов, которые выпали на их долю. «Бойня номер 5» — это уничтожение Дрездена авиацией союзников в феврале 1945 года.
Сюжет романа «Бойня номер 5» — отражение собственного опыта Ванигута, которому удалось вместе с несколькими другими американскими военнопленными выжить во время убийственной бомбардировки Дрездена, спрятавшись в подземном складе городской скотобойни. Когда он, наподобие Лазаря, поднялся через несколько дней на свет Божий, Дрезден вместе с множеством его жителей превратился в кучу золы. В мае то, что осталось от города, взяли советские войска, и американцы вернулись к своим. Ванигут словно проспал разрушение Трои и проснулся как раз к тому времени, когда греки погружались на корабли, идущие домой.
«Это прописная истина», — пишет рецензент «Нью-Йорк Таймс» Кристофер Бакли, «что комики и юмористы вылупляются из трагических обстоятельств, как из чужого яйца». И далее.
Попытка кликнуть Харона и переправиться на другую сторону Стикса, предпринятая Ванигутом в 1984 году, не удалась. Его вернули к жизни и к браку с фотографом и писательницей Джилл Кременс. К браку, который, если верить биографу, был для Ванигута вариантом ада на земле. Но надо заметить, что отношения Ванигута с женщинами были обречены с самого начала его жизни. Вскоре после разорения отца, мать, не мыслившая жизни в бедности, покончила с собой в день матери. Умерла от рака сестра, кажется, единственная женщина, которую писатель действительно любил. А потом пошли одна за другой серии браков, все несчастливые. Как бы сказал Ванигут, такие дела.
Курт Ванигут родился 11 ноября 1922 года в Индианаполисе. Несмотря на то, что отец был архитектором, в семье бытовало такое пренебрежение к искусству, что Курта убедили учиться на химика. Но свое истинное призвание он обнаружил рано и, начав со школьной и университетской газет, посвящал свое свободное время сперва опытом в эссеистике, а потом и в прозе. В 1951 году он бросил постоянную, хорошо оплачиваемую работу на фирме General Motors и ушел на вольные хлеба. Правда, будучи уже женатым человеком и отцом, он подрабатывал то школьным учителем, то инструктором на курсах по изучению литературного ремесла, то продавцом автомобилей, то автором газетных заголовков.
Работа в местных газетах научила Ванигута писать ясно, кратко, эффектно и смешно. Он писал предложениями, которые хотелось скандировать. Они-то и стали главной внешней приметой его произведений. Много позже Ванигут, огрызаясь на критику, писал: Многие критики считают меня глупым, потому что у меня короткие фразы и прямолинейный метод изложения. Они считают это дефектом. Нет. Идея в том, чтобы сказать как можно больше, потратив на это как можно меньше времени.
Этот стиль Ванегута, его ироничные, остроумные и беспечно-пассивные герои с либеральными взглядами, плюс то обстоятельство, что все его вещи написаны с позиции так называемого «маленького человека», принесли писателю невероятную популярность. Для молодежи периода Вьетнамской войны, то есть 60-х, 70-х годов, он стал культовым писателем, идолом контркультуры, голосом поколения. Но любопытно, что в жизни Ванегут имел мало общего с молодыми американскими читателями, особенно с хиппи. Более того...
Будучи в литературе возбудителем бурных политических мнений, в жизни Ванегут мало интересовался политикой, хотя понимал и учитывал, что читатель ждет от него морализаторства. Являясь на бумаге демонстративным противником Вьетнамской войны и миротворцем, он, разбогатев на романе «Бойня номер 5», скупал акции Dow Chemical, фирмы, изготовлявшей напалм. Писатель либеральных взглядов, он помогал жене в организации предвыборной кампании Джозефа Маккарти. Живописатель и защитник маленького человека, он покупал акции компаний и корпораций, не признававших профсоюзов. Такие дела.
Это только естественно, что талантливого писателя нельзя втиснуть в узкие рамки ни идеологических направлений, а именно этого от него требовали либералы, ни жанров, а именно этого от него ждали критики, считавшие его автором научной фантастики. Ванегут ненавидел ярлыки и боялся, что его книги будут запихнуты, как он говорил, в жанровое гетто. Его непоследовательность, его вызывающие поступки часто разочаровывали поклонников. Например, он был в оппозиции к космической эпопее, считая, что лучше тратить средства на земные дела. 20 июля 1969 года, когда к восторгу всего мира американцы высадились на Луне, Ванегут в телеинтервью с Уолтером Кронкайтом насмешливо заявил:
«Этот космический проект обошелся стране в 33 миллиарда долларов. На такие деньги агентство НАСА должно было, по крайней мере, открыть Бога».
Биограф Чарльз Шилдс раскапывает и неприглядные черты характера Ванегута. Он был нелоялен к друзьям, например, порвал с двумя людьми, выведшими его на писательскую орбиту, литагентом Бюргером и издателем Лоуренсом. Дети жаловались на его дурной характер, на частую смену настроений, хотя нельзя не принять во внимание, что после почти одновременной смерти сестры и ее мужа Ванегут с женой взяли на воспитание трех племянников-сирот. Ванегут знал о своих недостатках и не любил себя.
В 70-х годах он начал делать под своей подписью на книгах неразборчивый росчерк слова «asshole» — «говнюк». И тем, кто спрашивал, пояснял: «Я говнюк. Впрочем, то обстоятельство, что я человеческое существо, уже само по себе обрекает меня на это состояние».
Но, похоже, главным его страданием было разочарование в результатах собственного творчества. В первые полгода после выхода в свет «Колыбели для кошки» было продано 34 тысячи экземпляров этой книги. В случае «Бойни номер 5» это число достигло 66 тысяч. Тем не менее, критика и представители литературного истеблишмента часто называли его книги литературой для юношества и даже бульварной литературой. А Ванегут при всем своем цинизме и ироничности к творчеству относился серьезно. Всю жизнь он ежедневно вставал в 5 утра и писал. В 1982 году журнал «Нью-Йоркер» опубликовал рассказ Сергея Довлатова «По прямой». И Ванегут послал автору поздравление, в котором, в частности, писал:
«Дорогой Сергей Довлатов, я вас тоже люблю, но вы разбили мне сердце. Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, и тем не менее мне ни разу не удалось продать свой рассказ Нью-Йоркеру. А у вас раз, и тут же покупают рассказ. Что-то здесь нечисто, на мой взгляд. Если же говорить серьезно, я поздравляю вас с прекрасным рассказом, а «Нью-Йоркер» с тем, что они наконец-то напечатали по-настоящему глубокое и общезначимое произведение».
Горечь заметно просвечивает в письме сквозь шутливость, особенно если вспомнить, что через 2 года была попытка самоубийства. В старости депрессия почти не отпускала его. Ванегут писал о себе, отмечает рецензент Бакли, что он был жертвой нескольких случайностей, как все мы. Однако, скорее, он был жертвой своей ненасытной, неутоленной жажды признания. Такие дела.
But
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». В гостях у короля Артура, рыцари из Метрополитен. Картинки с выставки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» в гостях у короля Артура, рыцари из Метрополитен. Картинки с выставки. На мой взгляд, старожила с 30-летним опытом, каждая сваливающаяся на Нью-Йорк беда, начиная, пожалуй, с 11 сентября, придает городу волевые черты. Сжав зубы, он живет так, как будто ничего не случилось. Вот и этой осенью. Как ответил Нью-Йорк на вызов урагана Сэнди? Тем, что открыл музей Метрополитен и отменил входную плату. Если ты все равно слоняешься без дела, если твой дом залит водой, а сам ты ютишься на полу у сердобольных приятелей из уцелевшего аптауна, то лучше провести день в компании Брейгеля и Хальса. Конечно, это типичный нью-йоркский паллиатив. То, чего нельзя избежать, можно украсить. Во всяком случае, я, устав после налета Сэнди жить без света и интернета, отправился в наш главный музей на выставку средневекового оружия, чтобы поделиться увиденным с нашей традиционной рубрикой «Картинки с выставки». Америка, понятное дело, не знала средневековья, но не может отвести от него взгляд. Ностальгия по чужому прошлому привела новый свет к тому, что он стилизовал собственную историю по старосветскому образцу, проведя параллели между одиноким ковбоем и странствующим рыцарем, перестрелкой и турниром, золотой лихорадкой и поиском Грааля. В стране, лишенной руин и замков, нашлось новое применение средневековью. Поскольку Америка в нем не жила, она в него играет. Очищенный от исторической достоверности рыцарский миф стал объектом этической фантазии и политической грезы. Американцы издавна импортировали средневековье, ввозя его по частям и оптом, как это случилось с монастырем Клойстером, который Рокфеллер вывез по частям из Европы и установил в Северном Манхэттене. Прожив в его тени первые 15 лет эмиграции, я навещал там средневековье, с которым мне повезло вырасти. В конце концов, в пионеры меня принимали в пороховой башне крестоносцев, чей рижский замок 13 века те же пионеры приспособили под свои затейливые нужды. Теперь в нем поселился президент, а я живу в Америке, которая не отучила меня от любви к старинному. Поэтому я так часто навещаю рыцарские залы Метрополитен, где просторно и со вкусом расположилась лучшая в западном полушарии коллекция оружия. С нею музею повезло дважды. Нью-йоркские магнаты всерьез считали себя рыцарями наживы, которые отбирают одних обездоленных, чтобы помочь другим. В демократической Америке деньги не могли купить титулы, и богачи обходились другими символами. У Хёрста, например, гостей встречал полный рыцарь в драгоценных доспехах. Морган держал в кабинете любимый шлем с плюмажем, но, к сожалению, не разрешил себя сфотографировать в нем. Постепенно все эти редкости перекочевали в Метрополитен, где оказались, и это вторая удача, под опекой энциклопедиста и романтика Бэшфорда Дина. Вундеркинд, который в 14 лет поступил в колледж, он стал экспертом в трех не связанных между собой областях знаний, но сохранил ребяческую любовь к рыцарям и стал основателем оружейного департамента в Метрополитен. К столетию этого отдела музей не только устроил выставку, посвященную прославленному куратору, но и заново представил свою коллекцию. Сам я шпак, по жизни и взглядам. К счастью, мне не пришлось служить ни в какой армии, владеть огнестрельным оружием и дружить с людьми, которые с ним не расстаются. Пацифизм, однако, не мешает мне посещать наш рыцарский зал не реже бойскаутов. Почти не изменившись за 100 лет, он сохраняет центральную идею не только Дина, но и Марк Твена, Янки при дворе короля Артура. Чтобы перенести нас в легендарную эпоху, зрителя встречает стяг Камелота, 3 золотых короны на зеленом фоне. Под ним несущиеся во весь опор всадники. Фантазия романтическая, кони глиняные, зато доспехи настоящие и очень красивые. В средние века война не исключала эстетического измерения, а подразумевала его. Доспехи были экзоскелетом, эмблемой человека в его высшем героическом проявлении. Символический характер доспехов не мешал им быть вполне практичными. Вопреки современным заблуждениям, в латах, они весили 20-25 килограмм, меньше, чем снаряжение морского пехотинца, рыцарь мог сам забраться в седло, бегать, кланяться и, конечно, драться. Но смысл этих бесценных доспехов заключался в том, чтобы оттянуть, а не ускорить смертоубийство. Вложив состояние в обмундирование и годы выучки в то, чтобы им пользоваться, рыцари не терпели тех, кто обесценивал их доспехи. Когда на поле боя появились могучие, способные пробить стальную броню арбалеты, стрелков не брали в плен, а казнили на месте, чтобы они не портили парадную прелесть феодального сражения. Каждый такой поединок, редко завершавшийся смертью, позволял налюбоваться стальным нарядом. В доспехах отражался вкус эпохи, развивавшийся вместе с архитектурой и подражавший ей. От стройной готики к округлым формам итальянского ренессанса – бочка стали. Мастерство ремесленников достигает апогея в доспехах Генриха VIII, которого сейчас вновь сделали чрезвычайно популярным телесериал «Тюдоры». Его авторы, строго следуя за источниками, я проверял, сумели осовременить давнее прошлое за счет одного рискованного, но беспроигрышного приема – секса. Посмотрев все 40 серий, я не мог, изучая доспехи английского короля, не обратить внимания на кованый гульфик для стального фаллоса, который Норман Меллер приписывал Генри Миллеру. Латы знатных рыцарей напоминали гобелен. На них не было живого места от узора. Под рукой чеканщика сталь превращается в изукрашенную ткань, покрытую натурфилософскими мотивами. Так коня обрежают доспехи, наглядно изображающие огонь и ветер. Одетая лошадь напоминает уже не животное, а броневик. Железные вожжи, полированный шлем, рог для тарана. То же происходит и с рыцарем. Усложняя снаряжение от века к веку, он постепенно становился танком. Неуязвимый и неузнаваемый, воин нуждался в отличительных знаках, гербах, вымпелах, инициалах и номерах. В сущности, он носил на себе подробное досье, из которого окружающие могли узнать о нем не меньше, чем бюрократа-жертве или банкира-должнике. И это значит, подумал я, что игра эмблем и символом шла за круглым столом короля Артура так же азартно, как и в нашей бодрияровской вселенной, составленной из одних симулякров и имиджей. Если Бердяев называл новым средневековьем начало 20 века, то Умберто Эко описал так начало 21-го. Метрополитену, как и самой Америке, свойственен евразийский характер. Живя между двумя океанами, и страна, и ее главный музей всегда помнят о Востоке и гораздо им любоваться. Интерес к Азии привел американцев к открытию Японии. Бэшворт Дин отправился туда с другими учеными Янки. За несколько лет он познакомился со страной и ее древностями, одну из которых привез с собой. Это доспехи самурая, которые стали любимым экспонатом его собрания. Он даже снялся в них для вечности. 100 лет спустя восточная часть коллекции разрослась настолько, что позволяет сравнивать Восток с Западом. Рыцарь монохромный, черно-белый, сталь серебром. Самурай носил пластины красного лакированного металла и набор ярких шнурков, бантов и завязок. На Западе металл заковывал воина, обращая его в робота. Японские доспехи тоже прячут человека, но они преображают его не в машину, а в зверя, в чудовище, в пришельца. Меховые сапоги, рога, шлем с геральдическими зверьми, включая рыб и зайцев. Если рыцарь хорош в седле, то самурай лучше выглядит на коленях, когда его доспехи складываются в красочную пагоду. Уверен, что такие парадные доспехи оказались зерном, из которого выросли самурайские фильмы Куросавы. Доспехи слишком живописны, чтобы не появиться в кино. Латы, конечно, броня из стали, но японский оружейник прятал ее под ярким лаком. В восточных доспехах нет обнаженного металла, потому что краса и гордость стали отдана самурайским мечам, лучшими образцами которых гордится музей Метрополитен. Сегодня, как и всегда, каждый меч изготовляют вручную, поштучно и с молитвой. Над одним мечом 15 человек работают 6 месяцев. Лучший в мире японский клинок – сандвич из металла, состоящий из 1 000 000 слоев. Такой меч способен перерубить, есть документальные кадры, ствол пулемета. Но раньше оружие пробовали на осужденных преступниках. Знак качества – 3 тела сразу. Помимо кровавой функции, самурайский меч всегда отличали сугубо эстетические достоинства. Закаленная сталь образует на лезвии уникальные рисунки – хамоны, получавшие лирическое название – «Туман в горах» или «Иней на листе». В сущности, это полуабстрактные картины, живо напоминающие те пейзажи дзена, что учили самурая жить и умирать. Прощаясь с выставкой, я не смог выбрать между Востоком и Западом, радуясь тому, что это не важно. Мир нарядной смерти надежно заперт в музее, где уже не представляет опасности. Если, конечно, не вспоминать новых, обвешанных взрывчаткой камикадзе, но они не попадут в музей. Ну а теперь нашей оружейной темой займется музыковед Соломон Волков. Соломон, теперь наша оружейная тема переходит в ваши руки.
Оружие и музыка – это две темы, которые очень часто в истории музыки переплетались. И это не случайно, потому что оружие на протяжении всей его истории приписывались ведь магические функции. А что может лучше передать какую-то магическую функцию, какое-то магическое свойство предмета, нежели музыка?
Совершенно верно, ведь когда появилось железо, то человек, который работал с железом, был колдуном. Именно поэтому кузнецы во всех древних культурах были волшебниками. И это сохранилось, как мы помним, еще и у Гоголя, в общем, это пережитки. Кстати, характерно, что на всех языках Кузнецов первая фамилия. Вот по-польски это Ковальский, по-китайски это Ван. То есть кузнец – человек, который выделился первый среди крестьянской массы, потому что он обладал магическим знанием. Это был человек с фамилией, потому что он был необычным. И, конечно, меч, вот то, что создало войну, собственно говоря, превратило войну в эту страшную
бойню,
это, конечно, железный меч, потому что именно с него началась история настоящей кровавой войны.
Да, действительно, если вдуматься, вот лук, например, да, или дубинка, палец, они как бы не обладают вот этой магией в наших глазах сегодня, а меч до сих пор сохраняет вот это свое магическое обаяние.
Еще и потому, что наша культура, наш этос идет, в общем-то, от греков. В Древней Греции считалось только то оружие ценным, которое позволяет устроить рукопашный бой, а лук и стрелы считались орудием трусов. Конечно, в других культурах это могло быть иначе, но наша западная цивилизация...
Я вот думаю, что у монголов, например, должен был бы быть иначе. Конечно, они должны были ценить лук и стрелы.
Конечно, потому кочевники, собственно говоря, и принесли такой страшный урон европейской цивилизации, потому что, начиная с парфян, это знаменитый парфянский выстрел, когда конница наступала на строй, потом отступала якобы, и в этот момент она поворачивалась, и конник стрелял пешего. Вот так, собственно говоря, и произошли завоевания Европы. Вот так татаро-монголы завоевали весь мир, именно благодаря этому приему. То есть, короче говоря, это история войны. Но мы говорим про историю музыки.
В музыке, как я уже сказал, особое внимание издавна придавалось мечу. Он превратился в вот такой важный музыкальный символ. И для начала я хочу показать арию Руслана из оперы «Глинки» Руслана Людмила. Это 1842 год. Руслан поет арию под названием «Дай Перун булатный меч». И мне кажется, что вот мистика и обаяние меча здесь, в соответствии с русским национальным характером, выражены чрезвычайно сильно. Ария Руслана прозвучит в исполнении Владимира Огновенко. Валерий Гергиев дирижирует оркестром Мариинского театра, лейбл «Philips».
Ой, Людмила, лицо смягченный рог отдаст мне, и любовь твою, и ласки, и усеет жизнь мою цветами. Нет, нет.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ария Руслана, которую мы только что показали, в России чрезвычайно популярна. Но я должен признать, что за пределами России вообще вся опера Руслана Людмила Глинки, да и вообще творчество Глинки, не нашло того признания, на которое эта замечательная музыка имеет полное право. И тут, я должен сказать, не сбылись предсказания вот таких трубадуров Глинки, скажем, как легендарный критик Стасов, который предсказывал, что скоро музыка Глинки завоюет весь мир, будет звучать всюду. Вот ничего, вот до сих пор, до сегодняшнего дня не удается сделать две оперы Глинки, «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», репертуарными на Западе.
А почему? Они слишком русские по содержанию?
Я не знаю, почему-то их не воспринимают всерьез. И вы знаете, даже Стравинский, который чрезвычайно ценил Глинку высоко, тем не менее в конце жизни допустил вот такое замечание, скорее сверху вниз, о том, что он был всего лишь навсего русским Россини, а из него пытались сделать русского Бетховена.
Ну, может быть, это и правда, это романтическая музыка в первую очередь, но я не понимаю, чем она плоха, ведь романтика очень свойственна западному оперному искусству.
Вот в этом плане Глинка решительно проиграл соревнования человека, который действительно воцарился в западном оперном репертуаре, это Рихард Вагнер, и у которого тоже тема меча прозвучала чрезвычайно сильно. Должен тут заметить, что мы воспринимаем сегодня Глинку и Вагнера как творцов, принадлежащих к совершенно вообще разным историческим периодам.
Ну да, да, Глинка — это пушкинский период, а Вагнер, я бы сказал, тоже почти что Арнуво, да?
Да, уже модерн. А между тем, это люди, которые запросто могли бы встретиться. Это два композитора, которые...
Если особенно учесть, что Вагнер жил в Риге,
да,
тогда
тем
была
более,
частью Российской
потому
империи.
Потому что Глинка у нас родился в 1804-м, умер в 1857 году, а Вагнер родился в 1813-м. Совсем не такой уж большой разрыв. Ну, умер, конечно, попозднее, в 1883 году, но, скажем, первая поставленная опера Вагнера «Запрет любви», она датирована 1836 годом. И дальше, скажем, и Тангейзера, и Лаенгрина Глинка запросто мог услышать, потому что эти оперы прозвучали
но
при его жизни.
Они бы ему понравились.
Это уж точно. Но опера, отрывок, с которой я хочу показать, «Зигфрид», из тетралогии вагнеровской «Кольцо Нибелунга». Она была поставлена в 1876 году, и уже Глинка ее бы не застал. И там вот эта тема меча заявлена с невероятной силой. Герой оперы «Зигфрид» кует себе этот легендарный меч под названием «Нотунг», который обладает магической силой. Одна из самых, по-моему, знаменитых вообще арий и не только Вагнера, но вообще всего оперного репертуара. «Нотунг, нотунг, найдлихес шверт». Это можно перевести как «Нотунг, нотунг, надежнейший меч». И прозвучит этот фрагмент в исполнении Зигфрида Иерусалима, дирижер Дэниел Баренбойм, который руководит оркестром Байройского фестиваля, лейбл «Телдек». теперь мы сделаем большой скачок. Скачок и временной, и, если угодно, символический. Потому что те два фрагмента, которые мы продемонстрировали, они как бы показывали, какое освещение меч получил в музыке. А мечом ведь уже все-таки довольно давно современные воины не пользуются. Совсем другое оружие, гораздо более имперсональное и страшное, главенствует. И вот тут, кстати, вот может параллель произвести с тем, о чем вы говорили. Если греки рассматривали лук и стрелы как оружие трусов, как бы они оценили ядерное оружие, которое даже не требует физического усилия для того, чтобы его обрушить на,
они бы оценили,
на врага?
Они бы оценили это как гнев богов, который не имеет отношения к людям. Как известно, олимпийские боги ведь не сочувствовали людям, и они, им был свойственен гомерический смех. Им было смешно, что люди смертны.
Потому что я как раз хочу показать отрывок из музыкального сочинения, который специфически посвящен ядерному оружию. Джон Адамс, ведущий американский композитор и, наверное, мой любимый современный американский композитор, писал оперу «Доктор Атомик» в 2005 году, в которой он отобразил создание атомной бомбы известным физиком Робертом Оппенгеймером,
который руководил Манхэттенским проектом.
Манхэттенский проект – это имя вот всего этого коллектива, так сказать, и вот задание, которое было поставлено перед огромным коллективом и ученых, и техников, которые создавали атомную бомбу.
И генералов, конечно.
Да, и военных, безусловно. Так вот, когда я впервые услышал, что Джон Адамс такую оперу сочинил, я знал уже, что это человек, который берется в своих оперных произведениях за острые современные сюжеты. Визит Никсона в Китай, террористический акт, жертвой которого стал американский турист Клинкхофер, еще одна опера Адамса. И я знал, что он очень интересно и, на мой взгляд, успешно разрешает эти проблемы. Но когда я слышу, что будет опера про создание атомной бомбы и моральные, связанные с этим, мучения Оппенгеймера, о которых хорошо известно, то я ничего такого впечатляющего не ожидал, потому что еще, помните, в Советском Союзе это был чрезвычайно такой модный сюжет. Обличали американскую военщину.
Это был сюжет не советский, это был сюжет сквозной. В 60-е годы, вы помните пьесу Дюрренмата «Физики»? Но ведь и Солженицын примерно в то же время сочинял примерно на такую же тему. Физики были богами того времени. Знаете, меня потрясла одна история, когда американские политики зашли в тупик с Вьетнамской войной, пришла в голову идея пригласить в Белый дом посоветоваться физиков. Физиков-теоретиков, физиков-экспериментаторов, но физиков. Почему? Потому что они ближе других подходят к корню бытия. Конечно, из этой затеи ничего не вышло, но сама по себе мысль, по-моему, очень яркая. И вот именно этим и объясняется то, что Адамс обратился к нерву современной жизни, физики, которые держат в руках это оружие, способное уничтожить жизнь как таковую.
Я-то думал, Саша, что в этой опере будут, ну, еще хорошо, вот, мучения, уже нам хорошо понятны, но человек создал атомную бомбу, мучается по этому поводу. Я боялся, что это будет решено именно на уровне вот советских агиток, где мучились-то всегда американские ученые, если вы помните. Советские ученые никаких мучений по поводу своего ядерного оружия не испытывали, и не могли испытывать.
Потому что они его украли на Западе.
Потому что они были, по мнению, так сказать, Советского Союза, как бы это была правая сторона. Хотя в этом уравнении, как бы, вина, по-моему, ложится равным образом на обе стороны. И, в частности, я хочу заметить, что Шостакович именно поэтому вот испытывал определенную неприязнь к академику Сахарову. Потому что он его считал вот человеком, который создал водородное оружие и таким образом тоже разделяет ответственность за появление такого ужасающего средства массового уничтожения. Справедлив он был или нет, это особый вопрос. Но я должен сказать, что Адамс создал очень интересную, глубокую, эмоциональную оперу, которую я прослушал, она была поставлена в Метрополитен театре, я прослушал на едином дыхании, и действительно передо мной был живой, многослойный, страдающий, сложный человек. И проблематика вся, связанная с этой всей историей, печальная на самом деле, она для меня светилась совершенно по-новому благодаря музыке. Что и является на самом деле показателем того, удалась опера или нет. Добавило что-то это произведение к пониманию проблемы.
И что она добавила?
Она для меня показала человеческую глубину и трагичность, настоящую трагичность вот этой ситуации и конфликт, между прочим, Оппенгеймера и тех военных, которые работали вместе с ним, вот как вы сказали, как над этим проектом.
Его в конце отстранили от проекта.
Да. Но что я хочу сказать, что Адамс не удовольствовался как бы оперой, а на материале своей оперы создал то, что он назвал «Доктор Атомик Симфони». симфонию доктора Тарли, который использовал мотивы из оперы и материал из оперы для самостоятельного сочинения. И вот фрагмент из этого сочинения под названием «Лаборатория».
То есть это та же самая кузница, только в 20 веке. Да?
Именно так. И здесь прямая параллель с Вагнером, я думаю. И о Вагнере, да. О Вагнере вот эти удары молота, которые четко слышны в этой музыке, по-моему, и напоминают. Дирижирует Дэвид Робертсон, лейбл «Non Such».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможно ли устойчивое перемирие между Израилем и Палестиной? Об этом беседуем с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.